Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня нас ждет насыщенная программа. Мы сегодня услышим целых две речи. Также будет краткое изучение статьи. И начнем мы с песни. Песня, которая называется «Вкусите и узнаете, как добр Иегова». Эта песня находится в наших песенниках под номером 95. Давайте все вместе встанем и исполним песню номер 95. Итак, первая речь, с которой выступит приглашенный докладчик брат Сивульский Виталий, называется точно так же, как и песня, которую мы только что спели. «Вкусите и узнаете, как добр Иегова».
Читая в Псалме 34:8 фразу «Вкусите и узнайте, как добр Иегова», вы не задумывались над вопросом, что именно нужно вкусить? Давайте посмотрим еще раз эту фразу в Библии. Псалом 34, стих 8. Так здесь написано «Вкусите и узнайте, как добр Иегова». Получается, ответ есть в самом стихе. Если вкусите, то распробуйте, как добр Иегова. Получается, этот стих призывает нас вкусить и распробовать самого Иегову. Но, может быть, кто-то скажет, это какая-то неуважительная мысль по отношению к Иегове. Вкусить самого Иегову и попробовать его на вкус. Но мы не торопимся с таким выводом, потому что это образное выражение. Такое образное выражение используется часто в русском языке. Например, вы слышали, как люди говорят «я тебя раскусил». Что имеется в виду? «Я понял, какой ты на самом деле». Когда Библия говорит «вкусите и узнаете, как добр Иегова», эта фраза призывает нас распознать, какой Иегова на самом деле. Не просто иметь такие общие поверхностные представления о нем, ну, типа, как имя Бога, какая у него семья, кто его сын, какое будет у нас будущее. Библия призывает нас распознать или раскусить самого Иегову. Но в этом стихе есть еще одна очень важная и глубокая мысль. начнем ее с такого вопроса. У вас бывало такое, что вам нужна была помощь от Иеговы? Вы просто зависели только от Него. Но, может быть, вы рассудили в себе так. Иегова, конечно, всемогущий, но в моем случае, наверное, он этим вопросом заниматься не будет. Бывает такое, что человек понимает, да, Иегова очень всемогущий, он очень добрый, но иногда у нас могут быть сомнения в том, будет ли Иегова нам в какой-то, как кажется, мелочи для него, а для нас проблеме, нам лично помогать, нашим вопросам заниматься. Иногда из-за своего несовершенства и неуверенности мы можем прийти к выводу, что, наверное, Иегова не будет моим вопросом заниматься. У него есть и так много проблем. Когда Библия говорит «вкусите и узнайте, как добр Иегова», цель вот этого вкушения Иегову – понять не то, какой Иегова вообще, а то, каким Иегова может быть лично по отношению к тебе. Нужно понять контекст вот этого псалма 34:8 или фон, на каком фоне Давид написал. Там была ситуация, когда Давид находился в бегстве, он попал к Анхусу, он был напуган, и он почувствовал, как лично его и Иегова вызволил из очень неприятной ситуации. После этого он написал этот псалом: «Вкусите и узнайте, каким добрым может быть Иегова по отношению лично к вам». Итак, мы в целом понимаем, что Иегова добр, но Библия учит нас, чтобы мы постарались понять, как Иегова относится лично ко мне. Это цель этого псалма. Почему это разные вещи, понимать то, какой Иегова вообще, и то, каков Иегова по отношению к нам? Ну, проиллюстрируем это таким примером с фруктами на рынке. Представьте, вы приходите на рынок, например, на Кавказе или в какой-то азиатской или экзотической стране, и там очень много всяких вкусных фруктов на рынке. Они красиво выглядят, хорошо пахнут. Но пока вы ходите вокруг этого всего, вы этим наслаждаетесь просто издалека. Это не ваше. Это вкусно, но это не ваше. Что происходит, когда мы это покупаем? Это уже наше, и мы тогда лично начинаем наслаждаться тем, какой этот фрукт, какой у него вкус, может быть, какими-то полезными свойствами. Когда Библия говорит «вкусите и узнайте, как добр Иегова», она призывает нас не просто со стороны наслаждаться, каким добрым может быть Иегова в принципе, или каким Иегова может быть добрым по отношению к другим, нашим единоверцам, нашим родным, нашим друзьям. Здесь Писание показывает, что наша цель – понять, каким может быть Иегова по отношению лично к нам. Нужно сказать, что вот эта фраза «вкусите и узнаете», ее можно и по-другому сказать. А не вкусите и не узнаете, каким может быть добр Иегова. В призыв «вкусите» показывает, что это личное решение человека. Мы можем долго служить Иегове, но так и не вкушать. Или так и не распознать, каким Иегова может быть добрым по отношению к нам. Это можно проиллюстрировать на примере Адама и Евы. Когда Адам узнал, что его жена пошла против Бога и вкусила не совсем то, что нужно было, перед ним стал выбор. Он доверится Иегове и вкусит, каким он может быть добрым по отношению к нему даже согрешившей Евой, или он будет вкушать свои собственные иллюзии, собственные фантазии, как он хочет решить этот вопрос. Если Ева согрешила, следующий вопрос был в том, как поступит Адам. Если бы Адам доверился Иегове, а у него были для этого основания, он знал, что Иегова хорошо о нем позаботился, создал его совершенным, дал ему прекрасную жену. Ему нужно было сомневаться в том, что Иегова разрешит ситуацию и в этом случае в его пользу? Нет. Но он отказался вкусить Иегову, а он это сделал бы, если бы отказался вкушать то, что предлагала ему Ева. Но он не вкушал Иегову, он не доверился ему, каким он добрым может быть по отношению к ним. И это имеет, конечно, мы видим печальные последствия и затрагивает всех нас. Итак, дорогие, получается, нужно вкусить и узнать, каким Иегова может быть лично по отношению к нам. Но как это сделать на практике? Как именно мы вкушаем Иегову? Запишите, пожалуйста, 3 способа, как это можно сделать. Первое, чтобы вкусить Иегову, нужно научиться готовить фимиам. Второе, нужно есть побольше меда, текущего из сот. И третье, нужно проверять свои почки. Это не медицинские советы, это библейские советы. Давайте по порядку их рассмотрим. Первый. Что означает «нужно научиться готовить фимиам»? Пожалуйста, откройте Псалом 141, стих 2. И этот стих поможет нам увидеть, что включает в себя, что вообще имеется в виду под фимиамом. Псалом 141, стих 2. Тот же Давид поет следующее. «Да будет моя молитва так же угодна тебе, как приготовленный фимиам». Итак, вы заметили, с чем сравниваются молитвы? С приготовленным фимиамом. А что такое фимиам? В труде понимания Писаний написано, что это смесь из ароматических смол и бальзамов, которая, медленно сгорая, источает приятный аромат. Рецепт фимиама записан в Исходе 30:34-38. Рецепт получил Моисей с неба. Он состоял из 4 компонентов. Его нужно было тщательно приготовить. Специальный человек этим занимался. И когда этот приготовленный фимиам сжигали, Иегова его якобы вдыхал и получал от этого удовольствие. И он запретил этот фимиам готовить лично для себя. Это только для Бога можно было готовить по этому рецепту. Фимиам – это не одна мазь или трава. Там была смесь. И именно смешивание давало особый запах или особое благовоние, которое при сжигании очень нравилось Иегове. Когда Давид говорит, что «пусть моя молитва будет как приготовленный фимиам», это указывает в отношении молитв на 2 важные вещи. Первое. Фимиам не имел каких-то практических целей, а был просто приятен Иегове. Это показывает, что приготовленные молитвы и Иегова получает от них удовольствие. Они не просто служат какой-то практической цели получить от Бога помощь, но Иегове просто доставляет удовольствие огромное, когда мы с ним разговариваем. Это особенно нужно помнить в те моменты, когда мы чувствуем, что из-за своих ошибок или несовершенства мы недостойны молиться. Это неверный вывод, к которому может прийти человек. Нужно молиться, как бы мы себя ни чувствовали. Потому что это приятно Иегове. Он получает удовольствие от наших молитв. Это первый вывод, который мы делаем из Псалма 141, стих 2. А второй вывод, что молитвы нужно приготавливать. Фимиам – это была смесь. Это не просто одна какая-то выросшая трава, и вот ее сжигали. Нет, это смесь. Получается, чтобы молитвы были особенно приятны, и для того, чтобы они были полезны для нас и приятны Иегове, их нужно тщательно готовить. Давайте, пожалуйста, посмотрим пример совершенного человека, как он готовил свои молитвы. Откройте, пожалуйста, Марка 14:36, и мы здесь найдем пример такого одной необычной молитвы. И это раскроет нам некоторые вещи о том, как готовить молитвы. Марка 14:36. Нужно сказать, что это одна из самых тяжелых молитв для Христа в самое тяжелое время его жизни, но многому учит. 14:36. Давид молится. Он говорил, извините, Иисус молится, он говорил: «Авва, Отец, для Тебя все возможно. Удали от Меня эту чашу. Впрочем, пусть будет не так, как Я хочу, а так, как хочешь Ты». Что мы можем увидеть из этого фимиама, из 36 стиха, из этой приготовленной молитвы? Первое – скажем так, щепотка фимиама. В 36 стихе. Для Бога все возможно. То есть тот, кто молится, у него в голове должна быть всегда вот эта идея. То, что я, то, о чем я молюсь, даже самое сложное для меня, для Бога все возможно. Если вот такой уверенности нет, то молитва не имеет такой силы, как если такая уверенность есть. Почему это, об этом важно помнить? У нас очень много бывает сомнений, как у несовершенных людей, в том, что Иегова будет чем-то заниматься в связи с нашими вопросами. Мы можем заранее решить, да, Иегова всемогущий, но в этом вопросе он вряд ли будет мне помогать. Первая щепотка фимиама. Мы помним, для Иеговы все возможно. Интересно, как об этом сказано тоже в понимании Писаний. «Любовь Иеговы к людям сравнима с любовью Отца к своим детям. Ради их блага Бог не жалеет ничего». Ничего. Как бы дорого ему это ни обходилось. Его любовь превосходит все чувства, которые может испытывать и проявлять человек. Именно ради людей он совершил самый сложный поступок, ставший величайшим проявлением любви, на которую только способен Отец. Он отдал в жертву своего верного единородного Сына. И Павел однажды по этому поводу сказал так: «Если он отдал жертву своего Сына, то не даст ли нам все остальное? Нет большего, что мог бы еще Бог сделать для нас, чем то, что Он сделал». Итак, важно помнить, для Иеговы нет ничего невозможного, ему для нас ничего не жалко. И это открывает нам очень большие возможности для молитв. Это первая деталь. Вторая, 36 стих. Иисус добавляет в эту фимиам следующую щепотку. Он молится о том, чего он не хочет. Потом он молится о том, чего он хочет. Получается, для того, чтобы наши отношения, чтобы вкусить Иегову по-настоящему, наши отношения с Богом должны быть очень открытыми. Иисус не стесняется сказать Иегова: «Мне эта чаша не нравится. Удали ее от меня». Некоторые могут сказать: ну, может быть, это как-то по отношению к Иегове, ну, не очень тактично, не очень правильно говорить ему, что нравится, что нет. Но, знаете, когда с начальником имеешь дело, может быть, да. Приходишь к начальнику и говоришь: мне это не нравится, вот это я не хочу, вот это я не буду делать. А когда мы имеем дело с отцом, с родным отцом, с любящим отцом или с матерью, ребенок может сказать: мам, мне это не нравится. Поэтому говорить о том, что нас в жизни расстраивает, что нам не нравится, кто нам не нравится, кто и что нас раздражает, это правильно, потому что мы этим Иегове показываем, что мы его считаем своим отцом. Мы ему полностью доверяем и все с ним готовы обсуждать. То, что Иисус мог так говорить, говорит не об неуважении к Богу, а о близости его отношений с Богом. Они были настолько чистые, прозрачные, открытые, что он прямо мог сказать Иегове: Иегова, я не хочу эту чашу, не хочу, удали ее. Итак, мы открыто говорим Иегове то, что нас в жизни не устраивает, то, что нас беспокоит, то, чего мы опасаемся, то, через что мы не хотели бы пройти. Это говорит о том, что Бог все так и сделает, как мы говорим? Нет. А тогда зачем говорить о том, что нам не нравится, что нас беспокоит, через что бы нам не хотелось пройти? Иегова не ответил на молитву Иисуса так, как он просил. Но это не помешало Иисусу говорить об этом. Если говорить о том, как строятся наши отношения с Иеговой в связи с молитвой, скажем просто, нужно говорить Иегове все, а он выберет, что лучше. Мы выкладываем все, как есть, все, что в нашем сердце, а Иегова выбирает, что будет лучше для нас. Иегова – это не волшебник из сказок. Взмахнул палочкой, ударил по тыкве, и вот то, что ты хочешь, у тебя получилось. Нет, Иегова лучше. Он отец. Волшебник делает все подряд, если делает, это сказка на самом деле, да? А Бог выбирает лучшее для нас. А если мы не говорим, из чего выбирать? Мы не вкушаем Иегову, если не говорим ему, что нам не нравится, чего мы боимся, чего опасаемся, через что мы не хотим пройти, что мы не хотели бы увидеть в своей жизни. Следующая щепотка Фимиама, 36 стих, он говорит, также, впрочем, пусть будет не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. Как я хочу. Обратите на эту фразу внимание. Иисус не стеснялся говорить не только, чего он не хочет, но и чего он хочет. Мы не просто молимся о потребностях, мы молимся о желаниях. Почему нам нужно молиться о желаниях? Потому что, когда Иегова отвечает на наши молитвы в мелочах или в вопросах желаний, это трогает наше сердце. Когда дочка хочет у мамы попросить, например, не то, что хочет попросить, а накормить кашей ребенка, да, с утра, это полезно. А когда с утра рядом с тарелочкой каши лежит что-то, что ребенок особенно любит, это трогает что? Сердце. Мы просим только кашу или также то, что мы любим? Хорошо, если мы просим кашу, образно говоря, то, что нам нужно. Но отношения с Иеговой тогда не становятся очень близкими. Иегова тогда не так трогает наше сердце, потому что мы ему не говорим о том, чтобы тронуло наше сердце. Какие-то личные желания. Поэтому Иисус молился не только о потребностях, он молился о том, чего он хочет, чего не хочет. Это не говорит о том, что он был наглым или упрямым, или настаивал Иегова. Вот я такой капризный ребенок, ты должен сделать. Нет, он был уважительным. Но его открытость в отношениях с Богом выражалась в том, что он не стеснялся говорить Иегове о нежеланиях или о желаниях. Вы замечаете, как готовится, интересно, наши молитвы, какие щепотки фимиама мы туда добавляем. Мы хотим, дорогие, чтобы больше областей нашей жизни стали предметом молитв. Больше областей нашей жизни. И чтобы больше разных уголков нашего сердца стали открытыми для Иеговы. Почему? Потому что этим мы вкушаем Иегову. Когда вот все так открыто, Бог открыто тогда отвечает, начинается двусторонняя связь, мы по-настоящему вкушаем не то, как добрый Иегова вообще, а каким он может быть по отношению к нам. И наши отношения с ним становятся особенно теплыми и особенно близкими. Пожалуйста, будьте уверены, что Иегова готов лично вам помочь в личных вопросах. Лично вам в личных вопросах нужно говорить все. И смотрите, почему вот эти четыре состава, четыре детали из этого фимиама, да, из чего он составлял, почему именно четыре? Не в смысле количества, а что несколько. Ну, потому что это давало особый аромат. Вот именно такая смесь от определенной пропорции и особенный аромат. Что дает, когда мы в своей молитве делаем особой смесью? Мы какие-то особые вещи туда включаем. Это дает особые ответы Иеговы на наши молитвы. И это дает новое направление нашей жизни тогда. Хочешь изменить свою жизнь? Молись. Как молимся, так и живем. Хорошо, фимиам – это более сложная вещь. На примере борща это проиллюстрируем. Что зависит от того, какие компоненты будут положены хозяйкой в борщ? Вкус? Результат? Добавишь фасоль, как в украинском борще, ну, будет вкус с фасолью. Кому это только так нравится. У кого-то жиденький такой там борщик, там водичка в основном, и проплывает редко-редко какая-нибудь капусточка. И такой борщик бывает. Вот наша жизнь, а там будет такой же. Что положим в молитвы, такое будет жизнь. Положили в молитвы маленькую такую узенькую капусточку. Ну, вот так и будем жить. Мы хотим насыщать молитвы, этим мы насыщаем свою жизнь. Просите больше, получите лучшее. из того, что вы просите. Самое нужное. Второй способ, как мы вкушаем Иегову, ешьте больше меда, текущего из сот. О чем это? Ни за что не догадаетесь. Псалом 19. Псалом 19. Если с фимиамом можно догадаться, то здесь уже сложнее. Давайте посмотрим. Псалом 19. И некоторые слова только смотрим в стихах. Седьмой стих начинается со слова «закон». Восьмой стих – «постановление Иеговы», тоже в восьмом – «заповедь Иеговы». Девятый – «судебные решения Иеговы». И десятый – «обо всем этом», что в общем можно назвать Божьими принципами, сказано следующее. Скажем так, Божьи принципы, они более желанны, чем золото. Даже множество очищенного золота и слаще меда, меда, текущего из сот. Божьи принципы слаще меда, меда, текущего из сот. Нужно сказать, что не всегда мы смотрим на Божьи принципы, как на что-то сладкое. Вот представьте нашей юной, а может быть и не очень юной сестре, а может быть брату, понравился мирской человек. И она читает 1 Коринфянам 7:39 самые неприятные слова в Библии. Только в Господе. Как приговор. Сладко? Не очень. А на самом деле? Вот если дальше посмотреть, как будет развиваться жизнь, прочее, если все сделать, как хочется. Горько становится. Когда не применяешь сладкие принципы, жизнь становится горькой. Но мы сейчас говорим не просто о том, чтобы прямые указания из Библии соблюдать. Это уже давно понятно, что так надо делать. Мы поговорим чуть-чуть о Божьих принципах. Для того, чтобы вкусить Иегову, нужно применять сладкие принципы из Слова Бога. Нужно сказать, что среди принципов Бога нет не сладких. Может быть такое, что когда человек что-то применяет из Слова Бога, он может столкнуться с неприятными последствиями. В краткосрочной перспективе – да. Иосиф применял Божьи принципы и сел в тюрьму. В краткосрочной перспективе Божьи принципы кажутся несладкими. Тюремная, как это называется, баланда, не совсем сладко. А в долгосрочной перспективе вы считаете жизнь Иосифа как жизнью неудачника? Нет. В краткосрочной перспективе берем жизнь Христа на земле. Не все было сладко. Но сейчас у нас есть какие-то сомнения, что это успешная личность? Нет. Мы не судим о Божьих принципах по сиюминутным результатам. Божьи принципы рассчитаны на вечный, долгосрочный результат. И когда мы говорим о принципах, что мы хотим здесь иметь в виду? Если сказать просто, мы вкушаем Иегову, когда задумываемся над тем, как применять в жизни большее количество принципов Бога, чем мы их применяли раньше. Такое бывает. Мы научились применять, когда крестились или вскоре после крещения, основные принципы и Слова Бога, но со временем у нас в истине может появиться застой. Все кажется знакомым, понятным, и мы уже все применяем. И вот здесь не совсем это верный подход. Наша цель – впустить Иегову в большее количество уголков нашей жизни. В большее количество. Другими словами, искать в Библии то, что мы еще не делаем. Например, мы читаем в Библии и выясняем, что нужно быть более добрым, более гостеприимным, более щедрым. И кто-то может сказать, ну, если я буду более добрым, на голову сядут. И вот здесь мы становимся перед выбором. Я вкушу Иегову, или буду вкушать собственное мнение. Когда мы делаем то, что нам кажется неприменимым из Писания, из того, что говорит верный раб, нам кажется, это неприменимо, это не при меня, это не про меня, мы отодвигаем Иегову. мы не вкушаем его, и мы не узнаем, каким может быть добрым Иегова по отношению к нам, как если бы мы применили в большей степени или в большем количестве уголков нашей жизни Божьи принципы. Нужно сказать, что в этом отношении люди достаточно... Несовершенные люди достаточно просто устроены. Наше мышление, можно, я бы сравнил его с некой колейностью. Знаете, когда выпадает снег, потом проехал автомобиль, потом замерзло, появилась колея. Выпало больше снега, еще проехал автомобиль, колея становится глубокой. Когда потом по этой колее в московских дворах едет следующая машина, у нее нет никаких шансов. Она должна только там ехать. Ну, разве что это не какой-то большой внедорожник, и он уже может себе позволить выехать. Если ехать по колее, со временем садишься на пузо, особенно если просвет дорожный небольшой. Несовершенство протоптало сильную колею в нашем мышлении. Мы сползаем в поведении всегда к тому, как мы привыкли поступать. А некоторые ученые считают, что... Ну, разные люди, в зависимости от того, кто насколько обдуманный образ жизни ведет, до 90% решений в жизни мы принимаем необдуманно, по наитию, просто как привыкли. А чтобы вкусить Иегову, нужно задумываться. А что вот сейчас от меня хочет Иегова? Не как я привык. Вот я так привык ответить своему ребенку, когда он меня раздражает. Я вот так привыкла ответить своему неверующему мужу, когда он себя вот так ведет. Я вот так привыкла общаться там с ответственными братьями или со старейшинами. Хорошо, мы так привыкли. Это колея. А вкусить Иегову, это означает останавливаться, и как Римлянам 12.1 советует, совершать служение, задействуя что? Разум. Задействовать разум нужно. Библия не учит быть бездумными людьми. Она говорит, думайте. Что вы говорите, как вы говорите, кому вы говорите, думайте. Когда мы думаем о том, а как сейчас хочет Иегова, чтобы я поступил или поступила, вот это начинается момент, когда мы Иегову начинаем вкушать. Как Иегова хочет, чтобы я сейчас отнесся к своей жене и вообще относился к своей жене. Я привык, у нас отношения вот так. Мы 100 лет живем вместе, уже все устоялось. Я вот так привык относиться к неверующим родственникам. Я вот так привык или привыкла относиться к старейшинам. Прекрасно, хорошо, привычка. Вопрос, чтобы вкусить Иегову и по-новому его узнать, каким он может быть добрым по отношению ко мне, мы хотим научиться останавливаться и задумываться, а вот как сейчас правильнее, не как привык, а как правильнее. Как правильнее сказать, как правильно отреагировать на какой-то призыв, как правильно отреагировать на какую-то проблему. И когда мы начинаем останавливаться, просто вот мы начинаем останавливаться, Иегова видит, раньше он бы уже выпулил или выпалил, а тут надо же остановился. Надо благословить этого человека, надо ему дать понять, какой я добрый, когда останавливаются и не по колее едут, а пытаются хотя бы, ну, немножко... выползти. Потом сползают, конечно, обязательно обратно, но пытался. Когда мы пытаемся делать что-то иначе, чем раньше, по принципам Бога, ищем эти принципы для новых ситуаций в жизни, Иегову это впечатляет. Наша цель – жить так, чтобы впечатлять Иегову. А мы впечатляем Иегову не тем, что мы безупречные. Об этом надо забыть пока, что мы безупречные. Мы впечатляем Иегову тем, что стараемся быть, задумываться над тем, как жить немножко иначе, как жить больше по Божьим принципам, чем раньше. При этом можно оставаться несовершенным и постоянно вкушать Иегову, каким он добрым может быть по отношению к нам. Итак, второй способ, как мы вкушаем Иегову, через его сладкие медовые принципы. И давайте помнить, все принципы Бога сладкие. И 1 Коринфянам 7:39. И все остальные. И последнее. Третий способ, как вкусить Иегову, нужно проверять свои почки. Это хороший медицинский совет, но мы не об этом. Иеремия 17.10. Иеремия 17.10. Здесь написано, «Я, Иегова, исследую сердце и испытываю сердце». почки. Чтобы воздать каждому по его путям, по плодам его дел. Испытываю почки, чтобы воздать. Такая фраза здесь. Воздает Иегова в согласии с тем, какие почки. То есть, чтобы вкусить от Иеговы много добрых дел в свою сторону, нужно иметь какие-то почки особые. Что это за почки? Это духовные или символические почки. Мы часто говорим о сердце символическом, но Библия говорит, что у нас есть не только символическое сердце, но еще символические почки. Что это такое? Вы можете посмотреть побольше в понимании Писаний статью «Почки» в переносном смысле. Там много чего написано. Но если сказать проще, то когда говорится обо всем внутреннем человеке, то в Библии используется выражение «сердце». А когда речь идет о том, что еще глубже, чем наш внутренний человек, самые сокровенные чувства, то используется еще более глубокое выражение – это почки. Например, сердце мы можем излить кому-то, а почки всегда остаются с нами. Мы их не изливаем. Это самые сокровенные вещи. И Библия говорит, что эти самые сокровенные вещи Бог исследует тоже. Берет анализ с этих почек и воздает не в согласии только с тем, что мы делаем, но и в согласии с тем, что находится в наших почках. Как теперь это применить? Очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы совершали в своей жизни больше поступков, которых нас побуждает исключительно любовь к Иегове и к ближним, которая живет в почках. Это не что-то такое, что будет видимо для других людей. Это, скажем, то, что нас побуждает. Почки – это что-то сокровенное. Это самые глубокие мотивы, которые у нас есть. То есть, иметь здоровые почки или стремиться к этому, да, это означает заботиться о том, чтобы не только правильные вещи делать в своей жизни, но и следить за тем, что нас к этому побуждают правильные мотивы. Правильных мотивов их немного, по сути. Какие? Ну, это две заповеди. Люби Бога и люби ближнего. Вот самые главные мотивы. И сводить все в нашей жизни. Я это делаю, потому что либо люблю Бога, либо люблю ближних. Научиться жить с правильными мотивами, которые живут в глубине нас. Вот это наша цель. Вот представьте себе на примере, что это значит, когда Иегова видит в почках правильные побуждения и как он воздает этим людям. Проиллюстрируем это на примере Анны, которая жила в первом веке. Какие у Анны были почетные обязанности? Была ли она какую-то особую роль? Играла? Ничего мы об этом не знаем. Но Анна, 7 лет прожив с мужем, в молодом возрасте, очевидно, стала вдовой. После этого сосредоточилась особенно на своих отношениях с Иеговой и служении ему. Она была при храме, Библия говорит, что она, образно говоря, не отходила от храма, совершала священное служение. Представьте, 84 года в момент рождения Иисуса Христа. 84 года. Анна повидала перед собой весь израильский народ, который приходил, уходил со всех уголков Израиля там были люди. Она знала, очевидно, очень многих людей. Она, очевидно, материально как-то заботилась, может быть, помогала, убирала в храме. Ну, в общем, прислуживала, делала, что могла, сосредоточилась на этом. Когда ей было 84, скорее всего, эта женщина думала так: «Я уже все повидала в жизни, меня ничем не удивишь». Кстати, Библия не о многих людях того времени пишет, как о тех, кто как-то особенно впечатлил Иегову. Но Анна впечатлила Иегову тем, что она сосредоточилась на том, чтобы, не имея на это назначения, она не была из племени Леви, она была из племени Асира. То есть, по сути, она не имела отношения к уборке храма, к тому, чтобы там что-то делать. Она добровольно, из любви к Иегове, просто отдала свою жизнь служению в храме, помощи в каких-то технических делах. Этим она затронула сердце Бога. И Иегова говорит: «Ты, Анна, думаешь, что ты уже все повидала? Ты думаешь, тебя уже ничем не впечатлить? А нет. 84 года к ней подводят Марию с маленьким Божьим сыном. И он говорит, вот, дочь моя, я могу вот так тебя впечатлить. Ты, наверное, не мечтала моего сына увидеть на земле. Вот тебе, пожалуйста. Она затронула сердце Иеговы своими правильными побуждениями. Она делала это из любви. Это не было ее обязанностью. Но она хотела это делать исключительно из своих отношений с Богом. И Иегова это заметил и вознаградил эту женщину. Представьте, как была она счастлива в старости. Она не стала, например, одной из помазанных последователей Иисуса Христа. Она умерла, очевидно, вскоре после этого, не дождавшись времени, когда Иисус заключил соглашение о царстве. Но у нее уникальная возможность была вот в маленьком возрасте, таким восьмидневным, да, увидеть Божьего Сына. Очевидно, это ее очень ободрило. Она вкусила Иегову и не пожалела. Посвятила всю жизнь, и Иегова сделал что-то такое, что согрело именно ее сердце. Видите, какое Иегова, когда мы к нему по-особенному относимся, и он к нам по-особенному. И заметьте, это не вопрос исполнения каких-то обязанностей в собрании. Мы хотим, чтобы за тем, что мы делаем для Иеговы, исключительно стояло побуждение: Иегова, я это делаю для тебя, потому что я тебя люблю. Наша цель – следить за своими почками, что сейчас мною движет. Неважно, следим мы или нет за этим, но Иегова за этим следит. Для него важно понять, что тобой движет сейчас. И когда он видит, что это правильный мотив, его это впечатляет, и Иегова тогда по-особенному к нам начинает относиться. Не как ко всей организации в целом, а личное, что-то личное делает для нас. Итак, дорогие, повторим. В чем суть Псалма 34:8? «Вкусите и узнайте, как добрый Иегова». Понять, каким Иегова может быть лично по отношению ко мне. Не в целом ко всем, а лично ко мне. Как это сделать? Три способа. Приготавливайте фимиам, правильный. Какой хотим видеть свою жизнь, такой должен быть фимиам. Включать нужно фимиам то, что мы хотим увидеть в своей жизни от Иеговы. Второй момент. Рассматриваем Божьи принципы как сладкие, не как помеху счастью. И постараемся, чтобы Божьи принципы во все области нашей жизни проникали. Начинать делать то, что мы никогда не делали раньше из Писания. Это не обязательно из категории законов. Это может быть, мы иногда понимаем, как нам нужно поступить, совмещая принципы, и мы видим для себя, вот так правильнее сейчас поступить. Это будет по принципам. Третий способ – это заботиться о почках. Стараться понимать, что в наших почках. Это глубоко находится. Иногда себя не просто понимать, но надо докапываться. Что сейчас мною двигало? Почему я это сделал? Я хотел, может быть, продемонстрировать себя, показать, какой я хороший. Или мною двигала исключительно любовь к Богу. Это не видно другим. В этом нужно разобраться самому. Это видит и Иегова, и мы. Другие здесь ни при чем. Это между мной и Богом. Дорогие братья и сестры, хотим помнить, что Иегова любит нас так, как мы себе этого даже не представляем. Иегова заинтересован в отношениях с нами намного больше, чем мы с ним, потому что мы многого не понимаем. Но Иегова все понимает. Он очень заинтересован в особенных отношениях с каждым из нас. Давайте не стесняться просить Бога о сложных, а также о простых вещах, потому что это будет трогать наше сердце. И пусть Иегова благословит наши усилия в том, чтобы каждый из нас продолжал вкушать и еще больше узнавать, каким добрым может быть Иегова по отношению лично ко мне.
Спасибо тебе большое, Виталий, за эту речь. Нам всем было очень интересно, и мы все с большим вниманием ее слушали. После изучения статьи у нас будет возможность прослушать еще одну речь. А на следующей неделе мы сможем услышать речь, которая называется «Святость жизни и крови». А для продолжения встречи приглашаем брата Землякова.